Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Выступление Арсения Яценюка в Верховной Раде Украины. Глава Псковского «Яблока» Лев Шлосберг за неделю до партийного съезда обратился к однопартийцам с открытым письмом. Лидер пиратской партии России считает, что планируемое ужесточение контроля за мессенджерами в интернете направлено против оппозиции. История похищенных в Нидерландах старинных картин влияет на отношения Украины с ЕС. Движение «Архнадзор» предлагает признать памятником истории самую первую построенную в Москве хрущевку. Об этих и других событиях и темах 11 декабря в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в пятницу выступил в Верховной Раде с коротким отчетом о работе правительства и ответил на вопросы депутатов. В правительственной коалиции заявили, что не считают выступление Яценюка отчетом Кабинета министров за минувший год, поскольку не были соблюдены все формальности, предусмотренные законом. По словам лидера блока Петра Порошенко Юрия Луценко, сегодня в парламенте Украины прошел традиционный пятничный день правительства. После отчета в Раде Кабинет министров, согласно Конституции Украины, теряет иммунитет, и депутаты смогут инициировать его отставку. С таким требованием у здания парламента в Киеве утром 11 декабря собрались около 1000 представителей профсоюзов и праворадикальных партий «Свобода» и партии местного самоуправления. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Парламентская коалиция накануне заявила, что вопрос о вотуме недоверия правительству Арсения Яценюка следует рассматривать только после принятия нового налогового кодекса и госбюджета на будущий год. Оба документа поздно вечером в четверг были согласованы Кабинетом министров и могут быть приняты украинским парламентом до конца декабря. Тогда же, вероятно, окончательно и прояснится судьба Яценюка. Из необходимых 150 голосов депутатов для рассмотрения в Раде вопроса об отставке Арсения Яценюка с должности премьер-министра Украины на данный момент удалось собрать более 70. Известно, что в полном составе за увольнение своего бывшего соратника высказались представители фракции «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Другие фракции пока не объявили о своей позиции по этому вопросу. Кампания за отставку Яценюка стартовала в ноябре. Именно тогда впервые заговорили об открытой войне между президентской и премьерской командами. Начали звучать взаимные обвинения в коррупции и лоббировании интересов олигархов. Один из ключевых претендентов на премьерское кресло, губернатор Одесской области и ближайший президентский соратник Михаил Саакашвили, на прошлой неделе заявил, что из-за используемых правительством коррупционных схем Украина ежегодно теряет порядка 5 миллиардов долларов. По словам президента Центра рыночных реформ Владимира Ланового, кабинет Яценюка следует отправить в отставку не только из-за коррупции.
Правительство не оправдывает ожидания. И тут есть несколько причин. Главными из них есть, во-первых, факты коррупции, которые в государственных органах, в органах власти, и они, к сожалению, не имеют последствий, блокируются. Второе – это то, что нет никаких реформ. Главное, нет отношения к гражданскому обществу как к партнеру власти. И третье – то, что правительство не знает, как вывести страну из кризиса, это понятно. И его какие-то предложения, они только усугубляют ситуацию, падение производства, уровня жизни, оборота экономического в стране, экспорта, импорта. Все это идет, к сожалению, вниз. И идет в конечном итоге, конечно, к обнищанию, к убогости нашей жизни. Две большие фракции имеют преимущество в коалиционном большинстве парламента. Порошенко и Яценюка, две фракции, они, по-видимому, хотят сохранить правительство и коалицию в настоящем вот виде. Но это усугубит политический кризис в стране. К сожалению, вот западные наши партнеры хотят, чтобы не было политического кризиса, потому что это ослабляет Украину во всех этих наших сегодняшних внешних вызовах. Но, к сожалению, это будет углубление кризиса, и он просто будет откладываться.
Почему противники Арсения Яценюка заинтересованы в его отставке с поста главы правительства не сейчас, а будущей весной, объясняет политический консультант Николай Волгов.
У Яценюка и так были высокие шансы остаться в этом кресле по одной простой причине. Потому что не было консолидированной позиции в Верховной Раде для того, чтобы внести ему альтернативу и поменять фигуру Яценюка на любую другую, там называли и Ореська, и Саакашвили. Потому что, во-первых, нужно пережить зиму, а Яценюк вот в длинной игре, если мы возьмем игру с прицелом, там, длительностью где-то в год с прицелом на досрочные парламентские выборы осенью, то Яценюк в данной ситуации вот стратегически устраивает всех. То есть он аккумулирует такой громадный негатив, что на выборах он станет самым главным жертвенным животным. И поэтому до весны отставки Яценюка ожидать не стоит. То есть для этого нужно еще пережить зиму. А как Украина ее переживет? Вы же понимаете, что это и изношенная инфраструктура, это и проблемы ЖКХ-платежей, и всего, и всего, и всего. Поэтому, скорее всего, Яценюк будет до весны, это точно. Возможно, он, скорее всего, будет в таком подвешенном состоянии, то есть он не получит, возможно, там годичного иммунитета, потому что не будет проголосована программа действий правительства, соответственно, и вот он будет в такой вот полупозиции, а потом уже, в зависимости от того, как будут складываться позиции основных игроков на политическом рынке, то есть насколько будет вероятна именно ситуация досрочных парламентских выборов, там, распуска Рады, не знаю, там, в каком формате это все будет происходить, то тогда, возможно, в Верховной Раде появится то большинство, которое найдет замену Яценюку какую-то фигуру. Но, скорее всего, опять же, до досрочных парламентских выборов это будет сугубо техническая фигура, она не будет нести политической нагрузки, возможно, она будет там с приставкой ИО, а полноценного нового премьер-министра мы можем получить только, вот если рассматривать этот сценарий, то только после досрочных парламентских выборов, которые будут, опять же, не раньше осени.
Отставка Яценюка, как он сам ранее намекал, приведет к выходу из парламентского большинства его Народного фронта и, как следствие, к распаду коалиции и досрочным выборам Верховной Рады. В настоящее время в большинство, кроме премьерской партии, также входят блок Петра Порошенко, Батьковщина и самопомощь мэра Львова Андрея Садового. Эксперты полагают, что шансы остаться в премьерском кресле у лидера Народного фронта существенно возросли после визита 7-8 декабря в Киев вице-президента США Джо Байдена. Публично Байден не призывал к поддержке Яценюка, но за закрытыми дверями вице-президент подчеркнул, что Украина может оказаться не в состоянии создать более эффективную парламентскую коалицию, чем нынешняя. Как отмечает руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, Вашингтон заинтересован в полной реализации Украиной Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, а эти соглашения могут быть выполнены только в связке премьер Яценюк, президент Порошенко.
Именно это является главной причиной. Отнюдь не хозяйственная компетентность, управленческая компетентность Яценюка, руководитель правительства, у которого нет ни одного значимого социального или экономического результата, который можно было поставить в актив с нулевым уровнем поддержки, по логике вещей должен уйти в отставку. Однако высшие интересы пролонгировали существование вот этой политической конструкции. Именно поэтому Яценюк в отставку не уйдет, а несогласных будут кнутом, пряником, все-таки, думаю, скорее ломать через колено, но, несмотря на вот эту мощную массированную кампанию, которую мы сегодня видим в Киеве, там сетилайты, беги, кролик, беги, листовки, год кролика закончился, заявление фракции в областных советах, как во Львове, о том, что недоверие правительству. Тем не менее, Яценюк останется еще некоторое время. Я думаю, абсолютно согласен, до весны. Потому что весной могут сложиться такие экономические и социальные обстоятельства, что его пребывание на посту руководителя правительства станет просто невозможным.
Андрей Золотарев не исключает весной массовых протестов украинцев из-за инициатив министра финансов Натальи Ерейска, которые касаются усиления давления на бизнес и дальнейшего сокращения социальных программ.
Если вопрос не был решен сверху, он может статься так, что вопрос будет решаться снизу. Тем более, что целый ряд новаций, которые приготовила госпожа Ерейска для украинского бизнеса и для рядовых украинцев, создает такую классическую ситуацию, которая погубила и Януковича, когда и режимом не были недовольны снизу доверху, от олигархов и до простых украинцев. Схожая ситуация, схожий бег по граблям сегодня демонстрирует связка Порошенко-Яценюк. И все может закончиться в течение 5-6 месяцев. Не буду гадать, в какой форме это произойдет, но как мне представляется, что еще один год или экономика страны не выдержит, или Яценюка снесут. А конфликты? Конфликты, они неизбежны, и конфликтность внутри украинской власти, она и дальше будет нарастать.
Предполагает политолог Андрей Золотарев. На фоне возможного обострения конфликта в Донбассе, угрозы досрочных выборов в Раду, вероятности прекращения программы сотрудничества с Международным валютным фондом, украинский президент, как подчеркивают многие эксперты и политики, очевидно, пока не будет рисковать. Вместо отставки лидера Народного фронта Петр Порошенко, скорее всего, попытается переформатировать правительство таким образом, чтобы в нем появилось больше лояльных ему министров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 19-20 декабря 2015 года в Москве состоится 28-й съезд партии «Яблоко», на котором 164 делегата изберут новое партийное руководство, председателя партии, членов политического комитета и бюро, контрольно-ревизионной комиссии и партийного арбитража. Как ожидается, политический комитет предложит съезду внести в устав партии поправку, ограничивающую срок пребывания председателя на посту 2-4-летними сроками. Если эта поправка будет принята, то на высшие партийные посты в «Яблоке» не смогут быть избранными ни действующий председатель Сергей Митрохин, ни лидер и основатель партии Григорий Явлинский. При этом сам Сергей Митрохин уже заявил, что с предложенной поправкой не согласен и объявил о намерении баллотироваться в председатели. В преддверии съезда один из кандидатов, Лев Шлосберг, председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» и до недавнего времени депутат Псковского областного собрания, выступил с открытым письмом, в котором указал на то, что конкурентные выборы председателя стали для «Яблока» большим испытанием и политическим, и психологическим, потому что впервые в истории партии накануне съезда никто не знает и не может сказать, кто же станет председателем. Об этом и о его позиции в целом я побеседовал с самим Львом Шлосбергом накануне программы. Почему эти выборы и этот съезд стали испытанием для «Яблока» и каков основной смысл вашего послания?
Это послание основано на той внутрипартийной дискуссии, очень напряженной, которая идет с минувшей пятницы, когда политкомитет открыто объявил список кандидатов председателей партии для обсуждения, общественного обсуждения. Обсуждение идет и внутри партии, и в обществе. Обсуждение оказалось очень болезненным. Многих людей критикуют крайне жестко, высказывают мнение о тех или иных вариантах исхода выборов и, соответственно, влияние этого исхода на судьбу партии и судьбу России. Появились мнения ультимативные, резкие, люди раскололись. Дискуссия идет на грани фола и местами, уж прошу простить, за гранью фола. Я это вижу, потому что я что-то читаю, где-то я в чем-то даже участвовал, высказывал свое мнение. Там, где напрямую мне задавались вопросы, я должен был отвечать на эти вопросы. Просто должен в силу публичности этой ситуации. Я считаю, что эта дискуссия должна сделать партию сильнее, а не слабее. Она должна показать, что демократическая партия способна проводить открытые конкурентные выборы председателя партии, способна при этом не разрушиться, а усилиться. Но для этого нужно дать определенный камертон. То есть я, прочитав некоторые дискуссии, в основном, конечно, это в социальных сетях, но не только, я понял, что есть в некоторых обсуждениях такой высокий уровень агрессии людей между собой, когда люди не хотят слушать друг друга, слышать друг друга, выдвигают друг другу ультиматумы, обвинения, высказывают оценки незаслуженные, несправедливые, жестокие, не основанные на достоверной информации. Это то, что неизбежно происходит в любой публичной дискуссии. Просто так сложилось в «Яблоке», что это первый конкурентный избирательный цикл внутри партии. Всегда перед съездом партии было понятно, кто выиграет выборы председателя. «Яблоко» прошло несколько таких съездов, и все знали, вот сейчас будет Явлинский. Затем он ушел, передал пост Митрохину, и даже на первом съезде, где избирали Митрохина, было понятно изначально, что он выиграет, и у Попова, и у Резника. Это тоже была конкуренция, но сами участники этих выборов, и Попов, и Резник, знали, что большинство съезда за Митрохина и проголосует по рекомендации уходящего председателя Явлинского. Сейчас ситуация другая. И вот, скажем так, реальная конкуренция на выборах привела к тому, что этические стандарты внутрипартийной и общественной дискуссии оказались в некоторых обсуждениях, на мой взгляд, поставлены под сомнение. То есть партийная этика превыше всего. Вы можете не соглашаться и с большинством, и с меньшинством, но вы должны оставаться в рамках человеческих отношений, человеческого разговора.
Это яростная дискуссия внутрипартийная, о которой вы говорите, это показывает что? Самую слабую сторону «Яблока», на ваш взгляд?
Самую сильную. Людям есть что обсуждать. Если деятельность партии была бы бессмысленна, никто бы ничего не обсуждал. тогда людей совершенно не волновало бы, кто будет председателем. Если нет никакого смысла и нет никакой перспективы вывести партию на необходимый уровень политической работы и прийти к успеху на выборах, то должность председателя этой партии никому не нужна. И кто ее займет, никому не интересно. Не вызывает ни общественного интереса, ни дискуссии. Поэтому этого вызвало серьезную общероссийскую общественную дискуссию. Общероссийскую она вышла за рамки партии мгновенно, буквально в первый же день.
А вы выступаете за поправку в устав, ограничивающую срок пребывания председателя на своем посту?
Это вопрос обсуждения на съезде. Для этого нужно собрать 2/3 голосов съезда. Я считаю, что в данной ситуации целесообразно Яблоку принять решение, которое не находится в европейской политической традиции. Потому что в странах с сильной демократической системой, особенно в странах с парламентской республикой, ни в Великобритании, ни во Франции, ни в Германии нет традиции ограничения политических сроков для председателей партии. Потому что демократия устойчива, ее механизмы работают, и партии способны оптимизироваться самостоятельно. Если во главе партии стоит неэффективный политик, то партия заменит его, чтобы успешно выступить на выборах. Соответственно, для европейских стран этот вопрос не актуален. У них саморегулируемая политическая система. Для России, которая находится в ситуации очевидного политического застоя, демократическая партия должна заявить инициативу об ограничении полномочий высшего должностного лица и сменяемости руководителей внутри партии, дать понять обществу, что когда мы победим на выборах, мы точно так же сделаем в стране, как у себя. Не 2 срока подряд, как лукаво записано в Конституции России, а 2 срока точка. И здесь нужно подать пример. Я на съезде буду голосовать за эту поправку, вне зависимости от того, как она ограничит права конкретных участников выборов, которые состоятся на съезде.
Если говорить конкретно о партии «Яблоко», насколько важна разница между лидером и председателем партии? И не усложняет ли такая форма существования руководства всю ее деятельность?
Нет никакой должности лидера. В уставе партии есть одно высшее должностное лицо, одно – председатель партии. Больше в уставе партии ничего нет. Есть председатель партии, есть политкомитет, есть бюро, есть федеральный совет, это представительство регионов, совещательный орган, есть съезд. Никакой должности лидера партии в «Яблоко» не существует.
Ну, вы один из кандидатов на должность председателя партии «Яблоко». Если вы возглавите «Яблоко», вы займетесь именно партийной реконструкцией?
Это неизбежно. Только для этого необходимо не меньше 2 лет. Цикл региональных органов управления партией 2 года. Общепартийных 4 года, согласно уставу, региональных 2 года. Поэтому сейчас для председателя партии задача номер 1 станет максимальная консолидация не только партии, но и общества, гражданского общества в России, на выборах в Государственную Думу. Это будет абсолютно приоритетная первоочередная задача. Ситуация реформирования «Яблока» – это минимум 2-годичный процесс. А учитывая разницу в сроках полномочий региональных отделений, необходимости перестройки работы во многих крупных регионах, которым нужно усиление, которым нужна помощь, не испортить работу, а сделать ее лучше, эффективнее, это вопрос примерно 3 лет. То есть, собственно говоря, первый срок председателя партии в значительной части уйдет на усиление самой партии.
18 сентября будущего года предстоят выборы в Госдуму России, о которых вы упомянули. С какими изменениями, по вашему мнению, «Яблоко» должно подойти к этой дате? И, соответственно, с изменениями и программы, и всего остального?
Я не думаю, что изменится программа партии как таковая. Я думаю, что «Яблоко» должно сформулировать широкую гражданскую платформу в процессе подготовки к выборам в Государственную Думу и объединить вокруг этой платформы максимальное число избирателей России. То есть наш вектор взаимодействия должен быть напрямую на общество, не на политическую элиту, которая слаба, малочисленна и не соответствует общественным запросам, а именно на само общество. То есть вопрос объединения демократов в России – это не вопрос объединения элит, это вопрос объединения общества вокруг той политической партии, которой люди доверят свое представительство в парламенте.
Вы могли бы назвать для избирателя в 2016 году основной привлекательный козырь партии «Яблоко», который будет отличать ее от всех остальных?
Я смогу это сделать на съезде партии. Это будет отдельное выступление на съезде. Я не буду авансировать его до съезда.
Напомню, в эфире «Радио Свобода» был председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Глава Министерства связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров в четверг назвал неизбежным регулирование интернет-мессенджеров в России, объяснив это соображениями безопасности и борьбой с терроризмом. Это заявление последовало за публикацией газеты «Ведомости» новости о том, что Государственная Дума планирует внести поправки в законодательство, в соответствии с которыми сервисы мгновенной передачи сообщений будут подвергнуты дополнительному контролю Роскомнадзором. В частности, это ведомство может получить право блокировать тот или иной сервис, если он откажется предоставлять по запросу властей реальные данные своих пользователей. Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил, что ужесточение контроля над мессенджерами готовится в интересах государственной безопасности. Тему продолжит мой коллега Марк Крутов.
В далеком прошлом остались времена, когда самым популярным и чуть ли не единственным сервисом обмена сообщениями в интернете была Аська, ICQ. Сегодня мессенджеры вытесняют смски и даже сами телефонные звонки. Этикет делового общения постепенно смещается в сторону использования сообщений, которые ваш адресат прочтет, когда ему это будет удобно, а телефонные звонки чаще используются лишь для экстренной связи в нетерпящих отлагательства ситуациях. С одной стороны, желание государства взять под контроль стремительно набирающий популярность способ обмена информацией между людьми понятен. С другой, мессенджеры очень сложно выделить в отдельную категорию. Если верить ведомостям, в законопроекте говорится об информационно-коммуникационных сервисах, оказывающих услуги передачи текстовых, голосовых и графических сообщений и технологически неразрывно связанных с услугами связи, оказываемыми третьими лицами на сетях передачи данных оператора связи. Исходя из этих формулировок, теоретически речь может идти о чем угодно – от простой электронной почты до отправки онлайн-сообщения консультанту на сайте какого-нибудь интернет-магазина. Неясность критериев признают и в Минкомсвязи. Как заявил в четверг глава ведомства Николай Никифоров, не нужно отрицать необходимость регулирования хотя бы на уровне терминологии. Пока власти решают, что считать мессенджерами, а что нет, активисты, выступающие за свободу распространения информации в интернете, уже критикуют новую инициативу. По их мнению, она направлена в первую очередь на борьбу с инакомыслящими. В числе тех, кто придерживается такой точки зрения, Павел Расудов, лидер пиратской партии России. Какие мессенджеры вообще наиболее популярны в России?
Я думаю, что самый популярный мессенджер – это ВКонтакте, самая популярная социальная сеть в России. У нее тоже есть все-таки какой-то мессенджер. Да? Google Talk, Skype, Viber, Twitter. Тоже можно ли считать его мессенджером? Понимаете, закон как такового сейчас нет, да, который можно было предметно обсуждать. Идет прощупывание общественного мнения. Насколько под предлогом угрозы терроризма можно ограничить свободу общения в интернете? Да? Потому что вопрос как бы именно о мессенджерах для меня до сих пор совершенно непонятен. Ну, допустим, вот у нас в нашей партии есть наш внутренний чат, вот, по которому мы общаемся там, по Jabber-протоколу. Этот Jabber-протокол используется во многих мессенджерах. То есть они собираются запретить сам протокол, технологию, или они заставят нас заключать какой-то специальный договор с операторами связи. Непонятно. Понятно только одно, что к нам уже лезут не просто в постель, к нам уже лезут в голову, да, хотят как бы читать наши мысли.
Зачем это делается, действительно не совсем понятно, но ведь есть, например, электронная почта, да, самый главный, что называется, мессенджер в жизни многих людей. Есть СМС, в конце концов, и доступ к этим данным при желании спецслужбы могут получить и сейчас. Почему они вообще хотят вынести регулирование мессенджеров в какой-то отдельный документ?
СОРМ не является панацеей, тема, которая мониторит, представляет возможность отслеживать какую-то перемещение информации в интернете. Они хотят иметь дополнительные рычаги, рычаги влияния. Почему это делается, наверное, понятно. Россия находится в состоянии войны, и необходимо ужесточать все сильнее контролировать население России, да, насколько как бы, вообще люди как бы, готовы к таким таких условиях, к таким решениям власти. Все это нужно контролировать. Да. Необходимо контролировать оппозицию, да, которая сегодня воспринимается уже не просто как нормальное явление в любом обществе, да, а какие-то враги народа. Да. Вот, собственно, врагов народа все это и направлено. Если вы будете общаться в мессенджерах о котиках, наверное, как бы это никого не представляет интерес для специальных служб. Вот. Если вы бизнес, если вы занимаетесь общественной деятельностью, если вы занимаетесь политикой, конечно, вы будете попадать в зону риска. Да? Вы и так сегодня находитесь в зоне риска.
А как быть, если речь идет о реальной террористической угрозе?
От того, что террористы используют иногда кухонные ножи, никто не собирается как бы запрещать кухонные ножи. Нельзя как бы нас взять от тех, что мы являемся террористами. Если специальные службы настолько немощные, что они не могут угрозить, в общем, как бы к черту такие специальные службы.
Какие права гражданина нарушает, по вашему мнению, этот закон в том виде, в котором нам о нем пока известно?
Исходя из той информации, да, которая просочилась в ведомости, известно о том, что хотят навязать заключение договора между мессенджером и оператором связи, что, в общем, мессенджерам как бы, совершенно как бы, не нужно. Второе – это то, что возложить обязанность на мессенджера идентифицировать своих пользователей, мой взгляд, нарушает мое право приватной переписки, да, и мое право оставаться анонимным, которое является безусловным не только конституционным и вообще как бы правом человека, является необходимым для многих сфер деятельности. Вот. Понимаете, это не только для террористов, это еще для психологов, которые могут общаться со своими пациентами, это иногда для юристов, иногда для общественных деятелей. Нужно, необходимо, да, чтобы была возможность как бы оставаться анонимным. Сегодня эту возможность хотят лишить.
Может быть, эта идентификация означает, что вы можете писать хоть под ником Лев Толстой, хоть как Владимир Путин, просто при регистрации вы будете обязаны указать свои реальные имя и фамилию, а мессенджеры или социальная сеть должны будут их раскрыть по первому требованию властей.
Ну, конечно, я думаю, что не только по первому требованию властей, вот, а в тот момент, когда это будет кому-то необходимо. Потому что для меня всегда как бы остается вопросом о том, как базы данных ГИБДД, паспортных столов и мобильных операторов оказываются на черном рынке на Савеловском, где их можно купить за деньги. Поэтому, если есть какая-то информация, если доступ к ней получить необходимо всеми возможными путями, то вопрос об стоимости этой информации. Вот, и кто-то наверняка этим воспользуется. Поэтому я здесь просто вижу угрозу моей информационной безопасности.
Мы начали с разговора о ВКонтакте, где есть мессенджер, есть свой мессенджер и у Фейсбука. Можно ли заблокировать такой сервис, не блокируя при этом всю социальную сеть?
Нет, я думаю, что на самом деле это невозможно, если только они не запретят непосредственно технологию передачи, да, сообщений, что является довольно глупым, потому что, ну, как бы, есть другие технологии передачи. Вот. Поэтому, если здесь будет речь идти как бы именно прямо о блокировке, то блокировать будет, конечно, непосредственно целиком весь сервис, потому что большинство социальных сетей сегодня предоставляют доступ по шифрованному протоколу, и блокирование какой-то отдельной страницы просто будет невозможным. То есть будут блокировать целиком.
Существуют ли настолько защищенные мессенджеры, что доступ к передаваемой через них информации действительно не могут получить никакие спецслужбы? Вот в качестве такого примера часто приводят разработанный Павлом Дуровым Telegram.
Не бывает совершенно безопасных способов общения, если вы не находитесь только под стеклянным колпаком, и у вас в этом стеклянном колпаке только двое. Все можно сказать, вопрос, какие ресурсы для этого необходимо приложить, то есть сколько будет стоить взлом. Соответственно, ваша информация должна стоить дешевле, чем организовать взлом этой социальной сети. Тогда вы будете взломаны. Поэтому совершенно безопасных, наверное, нету.
Считает лидер пиратской партии России Павел Расудов. Резкое ужесточение контроля за интернет-сервисами в России началось еще год назад, когда вступил в силу закон об обязательном переносе персональных данных россиян с иностранных серверов на серверы, физически расположенные в России. 1 января 2016 года истекает срок, отведенный компаниям на осуществление переноса данных. На сайте Change.org опубликована петиция с призывом к иностранным компаниям, таким как Google и Facebook, не подчиняться этому требованию. Как рассказал Радио Свобода один из авторов петиции, оппозиционный политик Леонид Волков, закон напрямую грозит безопасности граждан, поскольку переносом данных могут воспользоваться российские спецслужбы. Дело не в том, что они начнут вычитывать сообщения и искать них инакомыслие, а в том, что они продадут каким-нибудь ворам информацию о том, какие вы билеты покупаете в интернете и когда вас нет дома, и вашу квартиру можно прийти и ограбить, говорит Волков. В случае, если иностранные компании прислушаются к этой петиции, их сервисы могут быть заблокированы в России. Надо сказать, что такая перспектива вовсе не кажется некоторым пользователям катастрофической. Например, пользователи торрент-трекера RuTracker с помощью онлайн-голосования решили не подчиняться требованию правообладателей об удалении части контента и фактически согласились с тем, что сервис будет пожизненно заблокирован в России решением суда, что и произошло позже. Сейчас каждый посетитель RuTracker может ознакомиться на его главной странице с возможными способами обхода блокировки. Однако в случае блокировки мессенджеров эти способы могут не сработать, и для того, чтобы продолжать ими пользоваться, клиентам придется идти на дополнительные ухищрения или смириться с потерей. А котиков обсуждать в тех социальных сетях, которые под запрет не попадут и будут признаны государством надежными, то есть готовыми в любой момент раскрыть спецслужбам или другим заказчикам любую информацию о своих клиентах. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Украина обратилась к Нидерландам с просьбой помочь в поиске украденной коллекции картин голландских мастеров XVII века. Начальник национальной полиции Украины Хатия Динакаидзе заявила в четверг, что ее ведомство ждет официального письма от нидерландской прокуратуры и приветствует сотрудничество с голландскими следователями. 24 картины и 70 серебряных предметов были украдены из музея Вестфриз в нидерландском городе Хорн в январе 2005 года. На днях появились сообщения о том, что картины находятся на Украине. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нидерландах Софья Корниенко.
Когда 7 декабря представители музея Западной Фрисландии в городе Хорне, откуда 10 лет назад был похищен весь цвет его коллекции живописи 17-18 веков, объявили публично то, что до сих пор знали лишь посвященные в это дело политики и сыщики, что картины находятся на Украине в распоряжении представителей украинских националистов, многие комментаторы восприняли это как удар по репутации Украины, чуть ли не заказ Москвы. В Голландии, которая первую половину следующего года председательствует в ЕС, вопрос о подписании с Украиной ассоциативного соглашения обсуждается особенно остро, с тех пор как голландской группе евроскептиков удалось собрать несколько сотен тысяч подписей и добиться проведения в королевстве консультативного референдума по Украине. На референдуме, запланированном на 6 апреля, голландцы будут иметь возможность выразить свою поддержку или неодобрение соглашению с Украиной. В конце ноября, во время своего визита в Нидерланды, президент Украины Петро Порошенко заявил, что подписание соглашения состоится в любом случае. Его горячо поддержал премьер Нидерландов Марк Рютте. «Это важное соглашение, так как нам нужен сильный сосед, способный оказать сопротивление попыткам дестабилизировать регион», – сказал Рютте. Вопрос о краденных картинах президент Украины и нидерландский премьер обсудили за закрытыми дверями. Спустя неделю представители Музея Западной Фрисландии рассказали журналистам, что в попытках сбыта краденных полотен на черном рынке могут быть замешаны бывший глава СБУ Валентин Наливайченко и глава украинской ультраправой партии «Свобода» Олег Тягнибок. По сведениям музея, в настоящее время картины находятся в распоряжении бывшего командира Организации украинских националистов ОУН Бориса Гуменюка. Фотография одной из пропавших картин появилась в украинском интернете еще в начале года. Ее тогда безрезультатно пытался отследить Интерпол. В итоге музейщики обратились к блестящему частному сыщику, известному в Нидерландах специалисту по поиску произведений искусства Артюру Бранду, который еще в мае стал героем всех немецких газет, когда ему удалось обнаружить коней рейхсканцелярии Гитлера, считавшихся пропавшими с 1989 года, и еще целый ряд монументальных скульптур гитлеровской эпохи. Тогда немецкая полиция арестовала 8 человек. Бранд ездил на Украину и встречался там с добровольцами-националистами, которые предлагали продать краденые картины нидерландской стороне за 50 миллионов евро, в то время как на самом деле стоимость коллекции сегодня не превышает 1 миллиона евро. Судя по опубликованной в украинском интернете фотографии, картины хранятся в ужасных условиях, в свернутом виде и изрядно пострадали. После нескольких встреч с Брандом украинские националисты исчезли с радаров. По его сведениям, впоследствии картины также предлагались скупщикам из других стран, в частности из Казахстана. Позднее из хорошо информированных источников я узнал, что за кулисами за ниточки дергал лидер партии «Свобода», сказал Артюр Бранд на пресс-конференции в понедельник. Также постоянно звучало имя Валентина Наливайченко. Я не могу раскрыть всю информацию, которую располагаю, но связь между краденными произведениями искусства и СБУ более чем возможна, хотя бы потому, что сотрудники спецслужб играли в этом деле какую-то роль. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что музей недостаточно активно выходил на связь с украинскими властями, недостаточно просил местные украинские власти о помощи. В среду в эфире нидерландского радио БНР Артюр Брандт опроверг слова украинского министра. Говорит Артюр Брандт.
Нет, министр не прав. Вы должны воспринимать его заявление как адресованное исключительно к собственным согражданам для внутреннего потребления. Украину сегодня раздирают конфликты. Новости о голландских картинах произвели в местных СМИ настоящую бурю. Министр Лилиана Плумен во вторник отвечала на вопросы журналистов в здании парламента и выступила с официальным заявлением на эту тему, где она отметила, что контакт с украинскими властями был с самого начала, на высоком уровне, и что министра Климкина проинформировали еще 9 сентября. 6 октября прошли переговоры представителей посольства Нидерландов на Украине с участием украинского министра иностранных дел. В течение октября и ноября мы передавали украинцам новую информацию.
Артюр Брандт охарактеризовал заявление Климкина как попытку оттереть пятно на репутации.
Мы сейчас оказались в эпицентре политического скандала. Россия сразу использует эту ситуацию, чтобы показать на Украину пальцем и предупредить. Мол, посмотрите, с кем вы связываетесь. Украинские журналисты все время нам звонят и спрашивают, я цитирую, «Сколько вам заплатил Путин за то, что вы опубликовали эту историю?» То есть они на полном серьезе считают, что нидерландское посольство, мы в музее, и газета «Телеграф» все получаем зарплату в России у Путина. Все это для внутреннего потребления.
В украинском посольстве в Гааге говорят, что местонахождение картин им неизвестно, и что они даже не уверены, действительно ли картины находятся на украинской территории.
Они могут говорить что угодно, но я знаю на 100%, что картины на Украине. У меня в этом нет ни тени сомнения. Посол Украины в Гааге находится под международным давлением. В Нидерландах грядет референдум по ассоциативному соглашению с Украиной. И украинская сторона использует любую возможность, чтобы заявить о своей правоте.
В ответ на запрос нидерландских журналистов в посольстве Украины ответили, что контакты между нидерландскими и украинскими властями действительно имели место, однако без участия посольства в Гааге. Мы понимаем, что музей отчаянно пытается вернуть украденные картины любым способом, но не одобряем решение музея вступить в прямые переговоры с лицами, у которых сейчас якобы картины находятся, не проинформировав полицию, пишет пресс-представитель посла Украины. В посольстве также отметили, что не заслужили обвинений в том, что они якобы препятствовали поискам картин и возвращению их в Нидерланды. «Мы сделаем все, чтобы это дело было раскрыто и чтобы доказать нидерландскому обществу, что Украина стоит на стороне правосудия», говорится в заявлении посольства. Артюр Брандт.
Мы из Голландии не можем проконтролировать, какие конкретные шаги предпринимает украинская сторона. Через наших дипломатов мы получаем сведения о том, что работа ведется по-настоящему. И мы этим сведениям доверяем. Однако недавно мы получили сигнал о том, что картины вновь были предложены иностранным контрабандистам. Если эти полотна вновь будут вывезены куда-то в том плачевном состоянии, в котором они пребывают, то можно и вовсе поставить на них крест. Вот почему, посовещавшись, мы вместе решили, пока не поздно, через журналистов вывести это дело на публику. За минувшие несколько дней с тех пор, как состоялась пресс-конференция, это пока не принесло ощутимого результата, но новые контакты были. Так что кто знает, может быть, картину удастся вернуть таким способом.
Рассказал Артюр Брандт в эфире нидерландского радио БНР. Среди украденных в 2005 году 24 полотен были работы кисти Яна Ван Гойена, Якоба Вабена, Матиаса Витхоса, Яна Класса Рицхофа, Яна Линдсена и Германа Генстенбурга. Похитители также унесли 70 предметов из серебра, столовых приборов и церковной утвари. По версии украинской стороны, картины были обнаружены в частном доме под Донецком, который принадлежал кому-то из приближенных к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В общественном движении «Архнадзор» добиваются сохранения одной из самых первых московских панельных пятиэтажек, с которой в конце 50-х годов прошлого века было положено начало так называемому индустриальному подходу к домостроению. Как и все хрущевки, дом номер 39 на проспекте Маршала Жукова в Москве мало привлекателен с эстетической точки зрения. Однако он – историческое свидетельство важного градостроительного решения, результатом которого стало массовое переселение людей в отдельные квартиры. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Дом 39, корпус 2 на проспекте Маршала Жукова почти опустел. Его готовят к сносу. В точно такой же соседней пятиэтажке, это корпус 3, пока еще живут люди. Как считает координатор движения «Архнадзор» Юрий Егоров, панельные дома из серии К7 – это памятник науки и техники.
Концов 40-х годов. Было достаточно много разного рода экспериментальных домов, разных конструкций, из разных материалов. Но вот именно эти два дома серии К7 были первыми, которые устроили всех. Они строились достаточно быстро, достаточно дешево, и при этом отвечали требованиям какого-то минимального комфорта. Это, я бы сказал, результат всех экспериментов. Это первые серийные дома. соответственно, на их основе уже шла разработка каких-то других серий. Именно пятиэтажное строительство, именно вот панельное, до этого было еще какое-то количество опытных домов в разных краях Москвы. Это и те же Черемушки, были такие дома в Мариной Роще, но где-то это было слишком дорого. Вот, например, дома с металлическим каркасом, именно потому и дело ограничилось небольшим количеством опытных домов, просто потому что страна не могла дать столько металла на жилищное строительство. А эти всех устроили, и поэтому они были приняты в серийное производство. Ну, по той же аналогии, как вот это бывает, там, не знаю, с машинами, с разной техникой, делаются опытные образцы, и если они всех устраивают, то они запускаются в серию.
Известно ли вам, когда были построены эти два дома?
Строились с января по апрель. Это был первый дом, 1959 год, ну и второй, соответственно, чуть-чуть позже. Это работа крана. Потом еще пару месяцев шла отделка, и полное окончание работ – это июнь 1959 года.
Действительно, для того времени это было революцией, потому что до этих серийных домов то, что мы называем сталинскими зданиями, они строились достаточно долго.
Конечно. А проблема расселения была острейшая в тот момент. Началась она еще в 20-30-е годы. Как-то ее попытались решить перед войной. Ну, не могу сказать, что она была полностью решена. Война – это опять новое разрушение. Интересная очень деталь. Строительство пятиэтажек было, вот как писали в журналах, очень малолюдным. То есть не было вот этой огромной толпы каменщиков, кладущих кирпичи. Это был буквально крановщик, несколько рабочих внизу и бригада сварщиков, которые сваривали между собой эти панели, то есть даже не клали цементный раствор. Просто достаточно было их как-то заизолировать швы. Да, можно сказать, действительно, это была революция в строительных технологиях.
Тем не менее, дома эти с архитектурной точки зрения мало у кого вызывают приязнь. Я прочитала отклики к вашей статье на сайте Архнадзора. Там очень много раздраженных слов. Люди не понимают, зачем нужно это сохранять. А зачем?
Как бы мы плохо не относились к пятиэтажкам, но это по отношению к тому, как мы живем сейчас. Если смотреть из современной благоустроенной квартиры, ну, пятиэтажка – это действительно нечто такое…
Убогое.
Низкого уровня, убогое, да. Но, смотрите, люди переезжали в пятиэтажку из совсем других условий. До этого были и бараки, и коммуналки, и подвалы с удобствами на улице и так далее. А здесь все-таки своя квартира. Хотя, оговорюсь, в пятиэтажках на самом деле тоже бывали коммуналки, но все-таки это не такое массовое явление. Вообще, вот если попасть в какой-то пятиэтажечный район, это совершенно другая атмосфера. Это дома, соразмерные человеку. Это достаточно широкая постановка, то есть огромные дворы. Это, ну, та же самая социальная сфера. Это какие-то вот мелкие элементы благоустройства, которые делают сами жители. Ну, там, на уровне клумба перед домом. То есть это совершенно что-то свое, чего не было до пятиэтажек и чего не будет после. Это огромный пласт жизни нашего общества, потому что, ну, я думаю, на территории всей страны не найдется ни одного человека, который либо сам жил в пятиэтажке, либо его родители, либо его друзья, либо кто-то еще. Поэтому вот так прямо взять и выкинуть их из нашего города, ну, наверное, было бы неправильно. Мы таким образом обедняем себя.
Иными словами, вы предлагаете сохранить вот этот вот дом как памятник советской истории. Но кто вообще захочет там жить? Как можно использовать вот этот вот дом, который современным стандартам уже не очень отвечает?
Очень как-то болезненно все задают этот вопрос. Спрашивают, а что же вы хотите вот прямо запретить тем жителям, которые остались, переезжать? Конечно, нет. Ну, скорее всего, они уже, грубо говоря, и сами сидят на чемоданах. Конечно, все жители, которые хотят уехать, у которых там либо получены новые квартиры, либо они находятся в процессе, конечно, все это должно быть завершено. Затем, после того, как жители все съедут, нужен серьезный ремонт дома в плане там поменять все коммуникации, трубы, электричество и все остальное, потому что понятно, что все это изношено. А дальше мне видится вот такой вариант. Вообще, тема быта советского, и в том числе 50-х, 60-х годов, она сейчас востребована. У меня есть друг, который занимается достаточно профессионально этими бытовыми вопросами. Периодически он проводит выставки вещей из тех времен. Ну, там, не знаю, патефоны, телевизоры, холодильники и так далее. И, в общем, на выставку люди идут. Было логичным часть квартир в этой пятиэтажке отдать, чтобы люди, которые будут жить там, не знаю, в 2020-е, там, 50-е и так далее годы, смогли бы прийти в эту пятиэтажку и посмотреть, как действительно была она обустроена, как жили люди в те годы. То есть несколько квартир, несколько, почему несколько, потому что они все разные планировки, разное число комнат в них. Вот такой вот небольшой музейный составляющий сделать.
И это должен быть такой музей советского быта?
Типа того, да. Но это будет какая-то меньшая часть квартир. Остальная часть дома, на мой взгляд, было бы логично вернуть ей жилую функцию. Но жилищная проблема у нас в Москве все равно есть. То есть квартиры стоят дорого. Наверняка найдутся такие люди, которые бы согласились въехать вот в такую вот пятиэтажку, прошедшую через серьезный восстановительный ремонт. Такая вот функция, совмещенная жилищно-музейная, ну, вполне подходит для такого дома.
А у него должен быть какой-то охранный статус? Вот да, как конечно. Чисто юридически сейчас это можно оформить? Ведь дома идут под снос, и наверняка эта земля уже предназначена для чего-то.
К сожалению, вот поздно мы узнали о том, что именно эти дома выселяются под снос. Сейчас, на данный момент, все, что от нас зависит, мы делаем. Была написана по установленной форме заявка в Департамент культурного наследия о том, что вот есть такой дом, мы считаем его ценным на основании всех собранных нами сведений о том, что действительно это первые дома, мы просим придать статус объекта культурного наследия. Без статуса, к сожалению, дом действительно снесут очень быстро, и никто не будет думать о том, что первый это дом или не первый. Честно говоря, это в городе мало кого волнует. И более того, постоянно звучат высказывания о том, что вот буквально еще чуть-чуть, и мы пятиэтажки снесем вообще все под нос. Заявка на здание принята Департаментом культурного наследия к рассмотрению. То есть пятиэтажка на данный момент является тем, что называют объект, обладающий признаками объекта культурного наследия. Такая вот не очень складная формулировка. После рассмотрения заявки будет определена ее ценность и будет вынесено решение о том, действительно, стоит ли ей присваивать статус памятника или не стоит. Единственная проблема, что хорошо бы, если бы этот дом все-таки не смахнули до момента, когда вот это решение будет принято.
Говорит Юрий Егоров, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», который по традиции завершает рубрика «Сегодняшний факт». Хотя на самом деле факт у нас сегодня скорее завтрашний. 12 декабря исполнится 100 лет со дня рождения Фрэнка Синатры, американского певца, киноактера и шоумена, считающегося легендой не только музыкального мира, но и почти каждого основного аспекта американской поп-культуры. О том, что значило имя Синатры для американцев второй половины 20 века, и о том, как вспоминают его сейчас, наш американский обозреватель Александр Генис.
Старинный, о чем говорит его голландское название «Хабокин», стоит на западном берегу Гудзона, прямо напротив небоскребов Южного Манхэттена. Этому городку, с трудом занимающему квадратную милю, повезло дважды. Первый раз в XIX веке, когда он разбогател, второй раз в XX, когда он обнищал. У бедного города не было денег, чтобы снести обветшалые хоромы. И они нетронутыми дошли до наших дней, когда их умыли, приодели и за бешеные деньги продали Япи. Помимо нарядной недвижимости и вида на Манхэттен, Хабокин хвалится тем, что породил все лучшее в Америке – бейсбол и Фрэнка Синатру. Про первый не знаю. За 40 лет я так и не научился ни играть, ни болеть. Но со вторым уж точно никто не спорит. Особенно сейчас, когда в дни юбилея Хабокин переживает апофеоз любви к своему самому знаменитому уроженцу. Живя по соседству, даже на велосипеде часа полтора, я часто туда езжу, чтобы посмотреть, каким был застывший в истории Хабокин, когда 100 лет назад в доме под номером 406 на невзрачной улице Монро с большим трудом явился на свет 6-килограммовый младенец, ставший самым популярным певцом, влюбленной в него страны. Родившись в маленьком городке, расположенном чуть ли не буквально в тени великого Нью-Йорка, Синатра так и не избавился от комплекса провинциала. Его карьера знала крутые взлеты и падения. Синатра даже задумал самоубийство, когда у него временно пропал голос. Но из раза в раз, срываясь и надрываясь, он доказывал себе и миру, что может победить. И так, и после нокаута. Успех, как нависавший над Хабокином Нью-Йорк, был его ставкой, вызовом, соблазном, болезнью и американской мечтой. Об этом он поет в песне, ставшей гимном Нью-Йорка и всех тех, кто, как он, рвался сюда за славой из одноэтажной Америки.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes. Are longing
city that doesn't sleep. And find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues.
Однако, если бы меня прижали к стенке и вынудили выбрать одну песню Синатры, ей бы стала та, что я услышал впервые еще школьником с шипящей пленки нашего домашнего магнитофона «Аидос» «Странники в ночи». Америка в ней пела почище сирен, но, как и Гомер, я не мог сказать о чем. Все важное, напоенное сладкой печалью и исполненное тайным значением, заключалось в недосказанности. Определяющая черта эстетики и этики, она... Эта великолепная недоговоренность не позволяла чувствам выйти из берегов и захлестнуть свидетелей. Американцы называют такое словом «кул» — «цвета воды», — переводил Бродский. О чем же поет Синатра? О том, что мир хаос, броуновское движение людей и молекул в непроглядной тьме, где только любовь придает смысл и направление. Странники в ночи встретили друг друга, а могли бы пройти мимо, не узнав того единственного шанса, который дал им счастье и сделал неразлучными. Он — это, конечно, он, зато она кто угодно. Любимая женщина, единственная жизнь, хромая судьба, ветреная удача. Пошло, мелодраматично, Сахарин и Голливуд. Но только тогда, когда мы пересказываем своими словами то, что Синатра поет легким, но густым голосом. И тогда за избитыми словами и положениями встает образ всего, что я люблю в Америке. Это и джаз в «Снежный вечер», и Холден Колфилд, разглядывающий уток в Централ-парке, но чаще всего полуночники с картины Хоппера. Он и она в кафе «Стекляшки» без дверей. Снаружи темно, внутри светло, даже слишком. И от этого хирургического света тревожно за тех, кто молча сидят за стойкой, еще не зная, что другого шанса у них, как и у всех нас, не будет никогда.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Радио эссе Александра Генниса и голос Фрэнка Синатры, столетие со дня рождения которого его поклонники отметят в субботу, завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. We'll be right back.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».